国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая, в эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания все больше российских туристов едут отдыхать на курортный китайский остров Хайнань. Новостная картина дня. Глава китайского правительства призвал к поощрению массового предпринимательства. Китай способен сдерживать национальный долг в разумных пределах, заявили в Минфине. Часть батареи системы ТААД прибыла в Республику Корея. Лидеры ведущих европейских экономик выступили в поддержку развития Европы разных скоростей. А сейчас об этих и других новостях подробно. В фокусе внимания.
В докладе о работе правительства премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул необходимость оптимизации и улучшения в 2017 году качества туристических объектов и расширения спектра предоставляемых туристических услуг, а также приложение еще больших усилий по развитию экологического, сельского и рекреационного туризма. Провинция Хайнань, расположенная в самой южной части Китая, располагает исключительно богатыми туристическими возможностями и ресурсами. Она имеет целый ряд преимуществ для активного развития туристической отрасли, ориентированной на привлечение иностранных туристов, и в частности туристов из России. Согласно статистическим данным Комитета провинции Хайнань по развитию туризма, число российских туристов, посетивших Хайнань в 2016 году, составило 81 тысячу человек, что на 116,2% больше, чем годом ранее. Напомним, что 5 марта 2016 года открылось прямое авиасообщение между Москвой и административным центром провинции Хайнань, городом Хайкоу. Также прямое авиасообщение с островом Хайнань, который также известен как Китайские Гавайи, налажено с такими российскими городами, как Красноярск, Хабаровск, Новосибирск, Иркутск и так далее. Из указанных городов действуют регулярные прямые перелеты в город Санья. К концу февраля 2017 года между Россией и островом Хайнань уже открыто в общей сложности 9 прямых рейсов, что значительно улучшило доступность острова Хайнань для российских туристов. Вот что по этому поводу сообщила замдиректора турагентства Тяньшен города Санья госпожа Джухэ.
За минувший год число российских туристов, посетивших Хайнань, увеличилось по сравнению с 2015 годом более чем вдвое.
Главной причиной столь стремительного увеличения туристического потока является открытие чартерных рейсов, причем они были запущены сразу в нескольких российских городах практически одновременно. Санья – самый южный в Китае курортный город. Он пользуется большой известностью и популярностью российских туристов. Статистика Комитета по развитию туризма города Санья свидетельствует, что за первые 11 месяцев 2016 года город принял 55 322 туриста из России. Среди прочих иностранных туристов, посетивших город, россияне уверенно занимают первое место. Для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт и отвечать запросам российских туристов, во многих городских отелях города Санья наряду с китайской представлена и российская кухня. Сотрудники, работающие на стойках регистрации, принимающие и обслуживающие туристов, говорят на русском языке. В последние годы все большую популярность среди россиян набирают медицинские услуги и традиционная китайская медицина в частности. Наибольшее количество граждан России прибывают из приграничных районов, с Дальнего Востока, из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и так далее. В целях поездок не только отдых, но и медицинские услуги, профилактика и лечение заболеваний, реабилитация и так далее. Впрочем, большинство все же уделяет внимание солнцу, морю и отдыху, ведь провинция Хайнань знаменита своими тропическими пляжами. Замдиректора турагентства Тяньшен госпожа Джухэ говорит.
В настоящее время методики традиционной китайской медицины позволяют добиться прекрасных результатов, как в лечении, так и в профилактике различных заболеваний. По сравнению с западной медициной, у китайской есть целый ряд преимуществ. Она может помочь в тех случаях, когда западная медицина малоэффективна или же вовсе бессильна.
Пациенты, которые на себе испытали такие необычные методики лечения, как применение медицинских банок, акупунктура и лечебный массаж, отмечают значительное улучшение физического и психоэмоционального состояния. Однако в провинции Хайнань наличествует и ряд проблем, связанных с неравномерным развитием туризма. Есть целый ряд факторов, сдерживающих развитие туризма в новых городах и поселениях. Например, город Санша, строительство которого началось совсем недавно, в июне 2012 года, лишь в прошлом году смог начать принимать туристов. Представитель ВСНП, секретарь горкома, мэр города господин Сяо Цзэ заявил, что Саньша прорабатывает все детали для эффективного принятия, размещения и обслуживания туристов из России. В 2013 году город Саньша распахнул свои двери перед морскими путешественниками. За последние три года из порта города отправилось более 100 рейсов круизных лайнеров, на борту которых было в общей сложности свыше 20 тысяч туристов. Следует отметить, что развитие морского круизного туризма не только экономически эффективно, но и способствует сохранению экосистемы города и острова. В 2016 году делегация Комитета по туризму провинции Хайнань неоднократно совершала поездки в Россию, где присутствовала на российских международных туристических ярмарках и проводила презентации туристических ресурсов провинции Хайнань в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. В нынешнем году в Хайнань можно попасть без визы, однако эта процедура доступна лишь при содействии туристических компаний для туристических групп. Так группа россиян числом от двух человек может обратиться за помощью в организации путешествия к соответствующим аккредитованным фирмам. Они могут рассчитывать на полностью безвизовый отпуск и не тратить свое время в посольстве и на границе. Официальные лица и представители туристической индустрии и индустрии гостеприимства Хайнаня обещают, что условия на китайских Гавайях для россиян продолжат улучшаться и станут еще более комфортными и привлекательными.
К новостной картине дня. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал к поощрению массового предпринимательства и инновационной деятельности, в которых он видит залог дальнейшего экономического развития КНР. Глава правительства напомнил, что целевой показатель экономического развития на нынешний год – 6,5%. Самый действенный способ обеспечения роста в том, чтобы дать возможность миллиарду с лишним китайцев проявить свои творческие и предпринимательские способности, уверен премьер. Все то, что приносит развитие, в конечном итоге должно выражаться в улучшении жизни народа, отметил при этом Ли Кэцян. В связи с этим он заявил о необходимости уделять самое серьезное внимание вопросу занятости и всеми способами создавать новые рабочие места. Кроме того, активно следует заниматься вопросами образования, здравоохранения, соцобеспечения, жилищного обеспечения, охраны окружающей среды, безопасности продуктов питания и лекарственных средств, добавил премьер. Китай способен контролировать общий объем задолженности местных правительств в рациональном диапазоне, сообщил во вторник министр финансов КНР Сяо Цзэ. По его словам, уровень долговой нагрузки составляет на сегодня примерно 36,7% от ВВП. В нынешнем году он сильно не изменится. Для сокращения долговых рисков местных правительств Минфин уже принял ряд мер, в том числе разработал механизм экстренного реагирования на долговые риски. В дальнейшем, отметил Сяо Цзэ, министерство продолжит рационально ограничивать объемы эмиссии новых займов на местах. Потребности регионов в финансировании будут обеспечиваться за счет перехода от краткосрочных долговых обязательств к средне- и долгосрочным. Кроме того, Минфин будет совершенствовать механизм оценки и предупреждения рисков, а также режим срочного реагирования на долговые риски, сообщил министр. Китай в ближайшем будущем начнет выводить на орбиту спутники воздушным стартом при помощи ракет-носителей, запускаемых с самолетов на высоте нескольких километров. Соответствующие ракеты-носители уже разрабатываются в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики. Уже готова модель, способная выводить на околоземную орбиту груз весом до 100 килограммов. В стадии разработки находится ракета, способная доставлять на орбиту вдвое больший груз. Их запуск будет производиться с китайских транспортных самолетов Юнь-20, которые были приняты на вооружение НУАК в июне минувшего года. Этот самолет может набирать высоту до 13 тысяч метров и нести груз до 66 тонн. По словам экспертов, основное преимущество воздушного старта – это оперативность. На подготовку к миссии будет уходить не более 12 часов. Такой метод запуска будет использоваться в основном для оперативной замены вышедших из строя искусственных спутников Земли и запуска аппаратов для оперативного мониторинга последствий крупных катастроф. Аппараты весом свыше 200 килограммов КНР по-прежнему будет запускать по старинке со своих космодромов. В Тибете сдан в эксплуатацию новый терминал аэропорта Милинь в городе Линьчжэ. Он является 6-м по счету авиатерминалом в тибетском автономном районе КНР и 2-м по масштабам в Тибете. Площадь нового терминала составляет 10 300 квадратных метров. Он спроектирован таким образом, чтобы к 2020 году обеспечивать перевозку 750 тысяч пассажиров и 3000 тонн грузов в год. Замглавы Тибетского управления гражданской авиации Лю Вэй сообщил, что в этом году аэропорт Линьчжэ откроет воздушное сообщение с Сианем и возобновит прямые авиарейсы с Пекином. В будущем аэропорт Линьчжэ также откроет прямые авиарейсы с такими городами, как Шанхай, Ханчжоу, Сямэнь и другие. Лю Вэй также сообщил, что пассажирооборот аэропорта Линьчжэ с каждым годом увеличивается и в 2016 году достиг 390 тысяч человек. Аэропорт Милинь расположен на юго-востоке Тибетского автономного района на высоте 2948 метров над уровнем моря. Он начал работать в 2006 году. К настоящему времени аэропорт обслужил уже свыше 2 миллионов пассажиров. По случаю приближения Международного женского дня, 7-я смена китайского миротворческого медицинского отряда в Южном Судане провела открытый и бесплатный осмотр для женщин и детей. Миротворческий медицинский отряд направил для осмотра пациентов и оказания им медицинской помощи 17 медиков из 8 отделений, включая гинекологическое, педиатрическое, хирургическое и офтальмологическое. В то же время медицинский отряд раздал местным женщинам материалы, рассказывающие о профилактике и лечении часто встречающихся и распространенных в данной местности заболеваний, а также подарил им лекарства. По сообщениям, за 5 с лишним месяцев после прибытия миротворческого медицинского отряда в зону выполнения задач китайские медики обслужили уже более 1000 пациентов, 22 человека были приняты на стационарное лечение. 7 марта Китай отмечает День девочек. Этот неофициальный праздник родился в Шаньдунском университете, где в преддверии Международного женского дня проводились показы мод и вечеринки для студенток. Постепенно традиция распространилась по всем вузам страны и получила признание в студенчестве. Сейчас День девочек отмечают даже в таких крупных и авторитетных учебных заведениях КНР, как Пекинский университет и Университет Синхуа. Обогатилось и содержание праздника, теперь его считают днем защиты девичьей чести. Напомним, что Международный женский день 8 марта в КНР не является официальным выходным. Впрочем, женщинам делаются определенные праздничные поблажки, их отпускают с работы сразу после обеда. Такая практика в стране закреплена законодательно, специальным постановлением правительства КНР от 23 декабря 1949 года. В соответствии с этим документом для представительниц прекрасной половины человечества на праздник введен сокращенный рабочий день. Часть батареи противоракетной системы ТААТ прибыла в Республику Корея. Таким образом, начался процесс размещения системы на юго-востоке этой страны, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на Минобороны Республики Корея. Две мобильные пусковые установки американского противоракетного щита и часть другого оборудования перевезены вечером в понедельник на авиабазу Асан к югу от Сеула. Они были доставлены тяжелым грузовым самолетом. Лидеры Франции, Германии, Италии и Испании в понедельник высказались за так называемое развитие Европы разных скоростей, которое предполагает интеграцию разных стран с разной скоростью. Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что единство не означает единообразие. По его словам, некоторые члены Евросоюза должны продвигаться быстрее и дальше по пути интеграции. Олланд отметил, что часть европейских стран сможет ускорить и углубить интеграцию в сферах обороны, валютной политики и налогообложения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что Европа должна смелее относиться к тому, что некоторые члены ЕС будут быстрее других идти по пути интеграции. «В эпоху глобализации Евросоюз должен стать одной из важнейших сил в мире», — заявила она. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал новый указ о защите страны от въезда иностранных террористов вместо аналогичного предыдущего указа, на который суд наложил вето. Новый указ, который вступит в действие 16 марта, приостанавливает программу приема беженцев на территории США на 120 дней и приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии и Сомали. В отличие от предыдущего указа, новый указ отменяет запрет на въезд граждан Ирака в США. Уточняет, что граждане стран, попавших в список на запрет въезда, могут въехать в США, если у них уже есть зеленая карта или действующая виза. А также документ отменяет запрет на въезд сирийских беженцев. Министерство иностранных дел КНДР объявило о выдворении из страны посла Малайзии. МИД КНДР объявил посла Малайзии персоной нон-грата, потребовал от него в течение 48 часов покинуть страну. Ранее, 4 марта, МИД Малайзии также объявил посла КНДР в Малайзии Канчхоле персоной нон-грата и потребовал от него в течение 48 часов покинуть страну. Отношения между двумя странами резко ухудшились после произошедшего в Малайзии убийства сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости и продолжим наш эфир после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами и никуда не уходите.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». Российские средства массовой информации внимательно наблюдали за работой двух сессий в Пекине. Пятая сессия Всекитайского комитета МПКСК 12-го созыва и пятая сессия ВСМП 12-го созыва. Особое внимание вызвал доклад о работе правительства премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, в котором были даны ответы на главные вопросы. Этот интерес вызван не только всеобъемлющим характером стратегических российско-китайских отношений, но и другими объективными факторами, связанными с изменением политической и экономической обстановки в глобальном мире. Поэтому можно сказать, что обе сессии прошли в не совсем обычных условиях, и их решения будут иметь значение не только для китайских граждан. В частности, одно из ведущих российских информационных изданий РИА Новости обратило внимание на то, что, по заявлению Ли Кэцяна, Китай будет выступать против любых форм протекционизма и продвигать процесс глобализации международной экономики. Специальные корреспонденты агентства подчеркивают слова премьера, что «Китай всегда будет идти по пути мирного развития и всегда будет стоять на стороне мира и стабильности». Интерфакс и газета.ру также акцентируют внимание на тезисе премьера Госсовета о противодействии протекционизму для более широкой вовлеченности участников рынка в международное управление, что Китай будет стремиться к тому, чтобы экономическая глобализация была более инклюзивной, взаимовыгодной и равномерной. Интерфакс указывает на прямую и логичную связь заявлений Ли Кэцяна, связанных с глобализацией мировой экономики, со стратегическим призывом председателя КНР Си Цзиньпина, сделанным чуть ранее на экономическом форуме в швейцарском Давосе. В Пекине не готовы к росту безработицы ради перестройки, в свою очередь отмечает газета «Коммерсант». Эта цитата говорит о том, что китайское руководство и участники двух сессий своевременно и точно корректируют ход реформ, чтобы избежать на этом пути всевозможных ошибок, которые в том числе были допущены в СССР на этапе его реформирования. Издание, ориентированное на представителей бизнеса, также обращает внимание на состояние сферы инвестиций, которая корректируется в сторону естественного усиления внутреннего спроса и потребления. Иностранным инвесторам вновь обещано расширение доступа как к активам, так и к финрынку. Тогда как по инвестициям китайских компаний за рубеж прогнозный показатель впервые был снижен. В целом, российские наблюдатели и СМИ, активно обсуждающие итоги двух сессий, удовлетворены спектром рассмотренных на них вопросов и появлением большей ясности в том, что касается развития мировых процессов. Форум в Пекине внес значительный вклад не только в такое понимание, но и укрепление дела мира на фоне обстановки, остающейся неспокойной. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущее событие». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевое слово на сегодня – расходы на национальную оборону. Гуофан джичху. Расходы на национальную оборону. Гуофан джичху. В 2017 году на национальную оборону из бюджета КНР будет выделена сумма в размере 1 044 397 000 000 юаней. Рост 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом 6 марта заявил представитель Министерства финансов КНР. Отвечая на вопросы о расходах на оборону 4 марта, официальный представитель 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва Фу Ин отметила, что, несмотря на увеличение оборонного бюджета Китая на 7% в 2017 году, сумма составит около 1,3% ВВП страны. Расходы на оборону относительно ВВП страны будут оставаться на прежнем уровне. Добавим, что одновременно политики роста расходов на оборону придерживаются США и страны НАТО. Рост военных расходов европейских стран, входящих в НАТО, ожидается на уровне 2% от их ВВП. По словам представителя Минфина, китайское правительство определяет суммы на национальную оборону рационально, в соответствии с потребностями страны, уровнем развития народного хозяйства, курсом на координированное развитие экономического и оборонного строительства. Согласно положениям закона о национальной обороне, законе о бюджете и других, ежегодные бюджетные расходы на оборону являются частью проекта госбюджета, который рассматривается и утверждается Всекитайским собранием народных представителей. По словам представителя Минфина, дополнительные оборонные расходы в 2017 году будут направлены главным образом на углубление армейских реформ, обеспечение интегрированного военно-гражданского развития, улучшение условий работы, боевой подготовки и жизни организаций вооруженных сил. Повторяем ключевую фразу на сегодня – расходы на национальную оборону. Гуафан джичху.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
7 марта. 7 марта 1916 года была создана компания BMW. 7 марта 1916 года была основана баварская самолетостроительная фирма, с которой началась история компании «Баварские моторные заводы» BMW. На протяжении Первой мировой войны компания поставляла самолеты для императорских военно-воздушных сил. После окончания войны по Версальскому мирному договору Германии было запрещено производить самолеты, и компания была вынуждена перепрофилироваться в мебельную фабрику. В 1921 году компания началась производить моторизованные велосипеды и мотоциклы. В 1922 году ее приобрел австрийский финансист Камилло Кастильони, создав на ее основе баварские моторные заводы. В 1923 году компания анонсировала свой первый мотоцикл R3-2. BMW стала автопроизводителем в 1928 году, купив Айзенахский автомобильный завод. В 30-е годы прошлого века компания BMW выпустила самые удачные в то время легковые и спортивные автомобили. В начале 70-х годов она вновь стала одним из главных производителей легких автомобилей мира и удерживает этот статус по сей день. Бело-голубая круглая эмблема BMW, символизировавшая изначально вращающийся самолетный винт, используется до сих пор. Белые и голубые цвета на логотипе взяты из флага Баварии. В настоящее время Китай стал самым большим рынком BMW в мире. В 2016 году количество автомобилей BMW, проданных в КНР, впервые превысило 500 тысяч. Седьмого марта 1916 года была создана компания BMW. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени.
Китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю». У микрофона Делу. Начнем с новостей туризма. В 2017 году администрация Пекина выделит на борьбу с загрязнением воздуха 18 миллиардов юаней. Об этом сообщили на днях на заседании по экологическим вопросам в регионе Пекин, Тяньцзин, Хэбэй и соседних районах. Пекин сократит объем сжигания угля на 3 миллиона тонн и усилит контроль над крупными дизельными автомобилями. Для улучшения качества воздуха будут закрыты более 500 промышленных предприятий. Концентрация вредоносных частиц PM2,5 в воздухе региона Пекин-Тяньцзин-Хэбэй и близлежащих районов будет снижена до 60 микрограмм на кубометр. Для достижения этой цели не позднее конца сентября в городе Тяньцзин начнут поставлять исключительно бензин и дизельное топливо, соответствующие новым государственным стандартам. В провинции Хэбэй особое внимание планируется уделить реконструкции промышленности. Не позднее конца октября этого года в двух ее городах Ланфан и Поудин полностью приостановят поставки угольного топлива. 1 050 000 семей перейдут от сжигания угля к использованию экологически чистых источников энергии. Из-за неблагоприятных метеорологических условий концентрация частиц PM2,5 в январе в 13 городах региона Пекин-Тяньцзин-Хэбэй в среднем составила 128 микрограмм на кубометр, на 43,8% больше, чем в январе прошлого года. Концентрация частиц PM10 составила 189 микрограмм на кубометр при увеличении на 41%. Новый круизный корабль в прошлую пятницу отправился в свое первое плавание на острова США в Южно-Китайском море. Первое плавание принцессы Чанле займет 4 дня и 3 ночи. На борту 308 пассажиров. Судно рассчитано на 499 человек и может преодолевать расстояние в 30 морских миль. Корабль имеет 82 пассажирские каюты и предлагает гостям рестораны, развлечения, шопинг, медицинские услуги и почтовое обслуживание.
Что стоит посмотреть?
В городе Дэнфэн, провинция Хэнан, расположен исторический ансамбль «Центр неба и земли». Он демонстрирует достижения древнекитайского зодчества и служит свидетельством исторического развития ритуалов, религии, образования, науки и техники в Поднебесной, а также отражает уникальную эстетику древних китайцев. В состав Центра неба и земли входят в общей сложности 11 архитектурных комплексов, в том числе обсерватория Чжоукуна с созданием для астрономических наблюдений и сооружением, на котором находились светотатные приборы для астрономических измерений. В состав еще входят кирпичная пагода в Сунъеском монастыре, место постоянного проживания монахов Шаолинского монастыря, лес пагод в Шаолине, скиты его основателя Чузуаня, Хуайшанский монастырь, Сунъянская академия и три древние кумирни, а также храм Чжунъюэмяо. Обсерватория Чжоукуна включает две вышки для астрономических наблюдений и измерений. Она является древнейшей в Китае обсерваторией, сохранившейся до наших дней. Вышка для измерений была построена во время правления династии Северная Чжоу примерно в 1037 году до нашей эры. А вышка для наблюдений во второй половине 13 века период правления династии Юань. Проводя здесь наблюдения и измерения, известный астроном династии Юань Хуо Шоуцин разработал календарь Шоушейли. В этом календаре продолжительность года составляет 365,24 суток, то есть совпадает с продолжительностью года по современному григорианскому календарю, введенному в Европе на 3 столетия позже. Пагода в монастыре Сунъюэ была построена во время правления императора Сяоуэнди Северная Вэй. Это самая древняя из сохранившихся каменных пагод в Китае и древнейшее в мире сооружение в форме цилиндра. Пагода представляет собой идеальное сочетание архитектурного искусства древнего Китая и зодчества региона Сиюй, то есть западного края. Легендарный монастырь Шаолин был построен в 90-м году правления императора Сяоуэнди династии Северная Вэй, а точнее в 495 году. Он пользуется всемирной известностью как колыбель боевых искусств Ушу. Здесь находятся скиты основателя школы созерцания буддизма Бодхидхармы. До наших дней в монастыре сохранилось более 30 сооружений династии Мин и Цин. У каждого из них своя самобытная история. Лес пагод в монастыре Шаолин является крупнейшим в стране комплексом пагод. Здесь хорошо сохранились 243 пагоды, 241 древние, 2 современные. Лес часто называют художественным музеем искусства древних пагод Китая. Сооружение Чжуцуан в Шаолине было построено монахами династии Сун в честь основателя школы созерцания буддизма Бодхидхармы. Чжуцуан является редким шедевром архитектуры династии Сун, хорошо сохранившимся до наших дней. Монастырь Хуайшан был построен во время правления императора Сяоуэнди при династии Северная Вэй. В настоящее время здесь сохранились 9 сооружений династии Юань, Мин и Цин. Сооружения династии Юань являются наиболее ценным образцом архитектуры того времени. Сунъянская академия была построена в 8 году правления императора Сяоуэнди династии Северная Вэй, а точнее в 484 году. Это первое в стране учебное заведение, через которое распространились и философские воззрения конфуцианской школы. Во время династии Сун, Суньянская академия заняла первое место среди четырех крупнейших академий в стране. Три древние кумирни Дай Шэй Цюэ, Шао Шэй Цюэ и Цэй Му Цюэ построены в период правления династии Восточная Хань. Они представляют собой древнейшие в Китае кумирни. Высеченные на них рисунки «Цирк», «Игра с мячом», «Придушенные бои» и другие являются концентрированным отражением художественного стиля династии Восточная Хань, а также ценным материалом для изучения архитектуры, искусства и общества того времени. Храм Чжунъюэ был построен не позднее периода правления Уди при династии Хань. Скорее всего, в первом веке до нашей эры. Это самый масштабный и целостный в стране комплекс доских сооружений, сохранившийся до наших дней. Исторический ансамбль «Центр неба и земли» в период династии Хань, Вэй, Танг, Сун, Юан, Мин и Син воплотил в себе историю центрального района Китая за 9 лет. Он обладает высокой исторической, художественной и научной ценностью. В 2010 году ансамбль был официально включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По самым интересным маршрутам. Поехали!
Далее рубрика «Поехали». Сегодня мы расскажем об истории и некоторых проблемах современных китайских городов. Считается, что самый древний город на нашей планете – это Ирахон, который находится на западном берегу реки Йордан. В Библии есть рассказ «Взятие Иерихона». Руины этого древнего города лежат к западу от центра современного Иерихона. Первые следы жизни людей там относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. В Китае первый город появился при династии Ся 3500 лет назад, но из-за нехватки исторических материалов современные люди не знают его названия. Результаты археологических исследований смогли только подтвердить местонахождение и возраст города. Он находится под землей нынешнего города Чжэнчжоу, административного центра провинции Хэнань. В период Чанго воюющих царств, это с 476 по 221 годы до нашей эры, в основных чертах был определен план китайского города. Тогда город с четырех сторон был окружен крепостной стеной, высота которой обычно превышала 10 метров. Перед парадными воротами был выкопан защитный ров. Если у четырех сторон стены было построено 9 хорошо защищенных ворот, то город такого масштаба считался столицей. У столичного города должно было быть 9 улиц, идущих в горизонтальном направлении, и 9, идущих в вертикальном. Их ширина 18 метров. В 221 году до н.э. император Цин Ши Хуанди объединил Китай. По его приказу были опубликованы стандарты строительства китайских городов. В планировке города Сиан, который был столицей династии Западная Хань и назывался Чан'ан, что в переводе на русский язык «долгосрочная стабильность», воплотились все особенности классического китайского городостроения. Схема города напоминает шахматную доску. А сегодня Сиан – административный центр провинции Шанси на северо-западе Китая. Как город, он существует более 3100 лет, бережет 13 династий, в частности Чжоу, Цин, Западная Хань, Сун и Тан. При династии Тан и по площади, и по числу жителей Сиан был самым крупным городом в мире, а Китай – самым могучим государством. Не случайно во многих городах за рубежом есть улицы Танжэнзе, что буквально означает «улица танцев». В 100 километрах от Сианя в городе Сянъян расположены гурганные гробницы правителей и знати древнего Китая, включая мавзолей Цин Ши Хуанди с терракотовой армией. После танского правления Сиан перестал быть столицей феодальных династий. Немало китайских ученых считают, что это связано с климатическими изменениями. До династии Тан территория нынешней провинции Шанси была плодородной землей, подходящей для выращивания зерновых культур и развития сельского хозяйства. Династия Тан образовалась в 618 году, ее правление продолжилось до 908 года. Согласно результатам метеорологических исследований, в период с 600 до 1000 года здесь имел место период потепления. В официальных исторических документах говорится, что зимой 650, 678, 689 годов в Чанане температура воздуха значительно повысилась, осадков и снегопадов стало гораздо меньше, в результате чего постепенно появилась тенденция к обстыванию земель. Такая тенденция на северо-западе Китая продолжается и до сегодняшнего дня. Особенностью этого региона является засушливый климат и нехватка водных ресурсов. Одна из достопримечательностей – пустыня Гоби. Раньше в некоторых районах Шанси, где местные жители испытывали крайний дефицит воды, существовала даже такая традиция. Женщины мылись всего лишь 3 раза в своей жизни – во время рождения, свадьбы и смерти. Сейчас, конечно, трудно представить, что такое возможно. В наше время ситуация с водой значительно улучшилась, но проблема ее нехватки все-таки до конца не разрешена. Несколько лет назад центральное телевидение Китая CCTV сняло серию репортажей с призывом к китайскому народу оказать финансовую помощь жителям северо-западного Китая для строительства водоприемных колодцев. Такие колодцы называют материнскими. Это не только потому, что матери берут на свои плечи всю домашнюю работу, но еще и потому, что исток реки Хуанхэ, который китайцы называют рекой матерью, находится на северо-западе Китая. Оно из горячих тем, которая находится в центре внимания китайской общественности, остается проблема трудоустройства в крупных городах страны. С начала 21 века они стали переживать демографическое давление, поскольку все больше и больше мигрантов стало приезжать из провинции на заработки. Из-за этого появилось и новое выражение «рабочие с сельской пропиской». Большинство приезжих работать на стройке или занимаются частной торговлей. Согласно статистике, к концу 2015 года около 277 миллионов крестьян прибыли на заработки в крупные города. Другой момент, который тормозит развитие крупных городов и мешает нормальной жизни его жителей, это загрязнение воздуха. Жителей крупных городов все больше обеспокоивает ситуация со смогом. В 2017 году в Китае будет набирать обороты работа в охране окружающей среды. Во многом за счет создания профильных отрядов полиции, которые в народе уже сейчас называют экологическими. На сегодня экополиция действует в провинциях Чжэцзян, Ляонин, Хэбэй, Шэндун и Гуйчжоу. В начале года профильный отряд появился и в столице. В Пекине личный состав экологической полиции насчитывает более 150 человек, которые по выполняемым функциям поделены на 4 группы: природоохранную, группу по обеспечению безопасности продуктов питания и лекарственных средств, туристическую и группу с гибкими функциями.
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
А дальше рубрика «Их нравы». В центральных районах провинции Хэнань очень популярна глиняная игрушка «Ниникоу». Это свистулька черного цвета. Существует множество видов «Ниникоу». Обычно они бывают в виде обезьянок, например, человекообразная обезьяна, обезьяна с человеческим лицом, обезьяна, обнимающая колени, обезьяна с пирсиком, обезьяна, бредовикающая ножками, камбазисия, кошка тянет за собой обезьяну, обезьянка с мадейкой, обезьяна зажигает огонь и другие. В районе Хуайян, в центральной части провинции Хэнань, присутствует множество глиняных игрушек в виде двухголовых птиц и зверей. Обычно они сделаны вручную. Их изготовление состоит из 5 этапов. Требуется замесить глину, изготовить форму, по форме сделать силуэт, раскрасить и нанести орнамент. Окрашивание форм производится партиями. Когда все игрушки высушены, на них наносят орнамент. Это делают не с помощью кисти, а заостренной сломингой. Таким образом, получаются прямые чистые линии без лишних штрихов. Ярко-красные, зеленые, белые и оранжево-желтые линии на черном фоне выглядят очень эффективно. В уезде Цюньсянь центральной Хэнани развитие искусства по изготовлению ниников тесно связано с местными обычаями. Ежегодно 15 числа 1 месяца и 15 числа 7 месяца по лунному календарю такие игрушки продаются на храмовых ярмарках. Обычно их покупают молодые женщины, которые надеются на многочисленное здоровое потомство. Глиняные игрушки изготавливаются преимущественно вручную. Фоном обычно служит черный, темно-коричневый или ярко-красный цвет, а для украшения используются розовые, желтые, зеленые и белые цвета. Глиняные игрушки бывают в виде редких птиц, животных, символизирующих счастье, человеческих фигур. Однако наиболее популярен волшебная лошадь. Среди таких игрушек есть и скакуны темно-красного и черного цветов, двуголовые кони. По сравнению с животными, человеческие фигуры изображаются реже. Обычно это не просто люди, а исторические личности или персонажи народных сказаний. Село Лулупа в местности Байгоу в уезде Синчэн в северной части провинции Хэбэй славится изготовлением глиняных петухов. Игрушки отличаются живостью исполнения и простотой. Такие глиняные петухи считаются лучшими в северном Китае. Глиняные петухи бывают больших, средних и малых размеров. Высота больших петухов составляет 25 см, а маленьких 6 см. При изготовлении петухов и фигурах большого размера требуется соблюдать особую технологию. Поселок Байгоу считается родиной народных игрушек. Кроме глиняных кукол, среди них бывают фигурки персонажей оперы и драм. В этой местности очень популярна хэбэйская музыкальная драма. Композиции, состоящих из 2-3 фигурок, соединены вместе. Между фигурками нет ни малейшей промежутка. Это очень удобно при изготовлении, к тому же придает прочности всей конструкции. Всадник с кинжалом – один из персонажей хэбэйской оперы. Эта фигурка изготовлена специально для украшения дома. Ее высота 60 см. Обычно такие глиняные игрушки ставят по обеим сторонам длинного стола, который помещается напротив парадного входа в главную комнату в доме. Более важно то, что такие фигурки играют роль талисмана, защищают семью от нечистой силы.
Together, baby, you and me. I can only give my life and show you all I am in the breath I breathe. I will promise you my heart and give you all. Tell me you don't need me anymore.
start. Oh, the way I felt inside. If you read my mind, if you tell me you don't need me anymore.
Передача из Пекина окончена. До свидания.